говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Слободан Милошевич не занимался самолечением в тюрьме, утверждает его юрист. В 8 регионах России прошли местные выборы. Тегеран предлагает Москве провести новый раунд переговоров по иранской ядерной программе. Слободан Милошевич, скончавшийся в субботу в тюрьме Гаагского трибунала, не принимал непредписанных ему лекарств, заявил в Гааге юридический советник экс-президента Югославии Зденек Таманович. Ранее в понедельник голландские токсикологи сообщили, что еще в начале года в крови Милошевича был обнаружен рифампицин, сильный антибиотик, применение которого снижает эффективность лечения повышенного артериального давления, которым страдал экс-президент. Врачи пришли к выводу, что заключенный занимался самолечением. Представитель голландского МИД сообщил, что будет выдана въездная виза 4 российским врачам, которые намерены лично ознакомиться с результатами вскрытия.
Мы в ситуации, когда нам не поверили, тоже имеем право не поверить и не доверять тем, кто эту экспертизу проводит. А мы обратились к трибуналу с просьбой, чтобы наши врачи приняли участие в экспертизе или, по крайней мере, ознакомились с ее результатами.
Сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Посольство Нидерландов в Москве выдало также 3-дневную визу сыну Слободана Милошевича Марку, чтобы он приехал в Гаагу за телом отца. В 8 российских регионах, где в воскресенье прошли выборы депутатов местных законодательных собраний, убедительную победу одержала партия «Единая Россия». На втором месте в 6 регионах КПРФ партия «Родина» вышла на второе место на Алтае, единственном субъекте федерации, где она была допущена к выборам. ЛДПР стала второй в Ханты-Мансийском автономном округе. Представители Союза правых сил и партии «Яблоко» остались без депутатских мандатов. На выборах в законодательное собрание Кировской области явка избирателей составила 43%. По предварительным данным, за лидирующие «Единой России» идут КПРФ и ЛДПР, рассказывает Екатерина Лушникова.
Бюллетени для избирателей в этом году предлагали двух сортов и двух цветов – розовый по одномандатному списку и голубой по партийному. Впервые кировчане голосовали по такой системе. По розовому списку баллотировалось 125 кандидатов, по голубому – 9 партий. Под номером 1 – «Единая Россия». По предварительным данным, 8% кировчан проголосовало за кандидата против всех. Столько же 8% у аграрной партии, 13% у партии пенсионеров, 15% у ЛДПР, 16% за КПРФ. И больше всех голосов у «Единой России» – 28%. А вот «Объединенные демократы» и «Партия жизни» не смогли преодолеть 6-процентный барьер. Сейчас обработано примерно 85% протоколов. Окончательные итоги голосования станут известны только к полудню из-за удаленности и труднодоступности некоторых районов Кировской области. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по ядерной программе Тегерана, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. По данным агентства «Интерфакс», в Москву на переговоры уже прибыл заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Саед Али Хосейниташ. Официальный представитель МИД России Михаил Камынин заявил, что предложение Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории остается в силе. Международная Хельсингская федерация и туркменская организация «Инициатива за права человека» выражают обеспокоенность арестом в Туркмении двух корреспондентов «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода». В совместном заявлении подчеркивается, что это не единичный случай преследования журналистов в Туркмении. Правозащитники призывают ОБСЕ как можно скорее рассмотреть вопрос о нарушениях прав человека туркменскими властями. Корреспонденты нашей радиостанции Мерет Хамадов и Джумадурде Авезов были арестованы 7 марта. Где они находятся сейчас, неизвестно. В американском городе Александрия судья рассматривает вопрос о пересмотре смертного приговора единственному обвиняемому по делу о терактах 11 сентября 2001 года. Судья Леони Бринкема узнала о нарушении процедуры одним из адвокатов, сообщившим свидетелям конфиденциальную информацию. Теперь судья решает, заменить ли смертную казнь на пожизненное заключение для осужденного Закарии Массауи. Француз марокканского происхождения признал себя виновным в участии в заговоре с целью совершения терактов на территории США.
Радио «Свобода». Новости.
В Ленинградской области рабочие завода Ford Motor Company начали в понедельник так называемую итальянскую забастовку, вторую за последние 3,5 месяца. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Виктор Резунков.
Рабочие завода Ford потребовали повышения зарплаты на 30% еще в конце сентября минувшего года. В октябре руководство Ford Motor Company и представители профсоюза договорились о создании примирительной комиссии, но ее деятельность не привела никаким результатам. Суть так называемой итальянской забастовки заключается в том, что рабочие выполняют только те операции, которые оговорены в трудовом договоре, отказываясь от дополнительных смен. Как пояснил требования рабочих руководитель профсоюза завода Ford Алексей Этманов.
30% повышения заработной платы нас не устраивает то, к чему мы пришли. 12% повышения – это только покрытие инфляции, а при возросшем темпе производства это никак не повышение заработной платы.
Заявил Алексей Этманов. В результате итальянской забастовки завод будет недособирать 20-25% автомобилей. Если учесть, что в сутки производится 250-270 машин, убытки компании будут значительными. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Опасный для человека штамм вируса птичьего гриппа H5N1 впервые обнаружен в Мьянме. Случай заражения людей пока не зарегистрирован. Подтверждено также наличие очага заболевания в Афганистане. Представитель ООН Андриан Эдвардс сообщил, выступая в понедельник в Кабуле.
Сегодня утром правительство и продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН объявили, что получены результаты исследований из лабораторий в Италии, подтверждающие наличие вируса H5 в ряде проб, взятых здесь, в Афганистане.
Сказал представитель ООН. В разных странах мира, преимущественно в Азии, жертвами птичьего гриппа стали с 2003 года около 100 человек. Погибли миллионы птиц. Вирус попал уже в Европу, Африку и на Ближний Восток.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Российская политическая элита вновь втянута в дискуссию по балканской проблеме в связи с кончиной ключевой фигуры кризиса 90-х годов, бывшего президента Югославии, а в последние годы главного подсудимого Гаагского трибунала Слободана Милошевича. Ситуацию обсуждаем с Константином Затулиным, директором Института стран СНГ, членом Думского комитета по делам Содружества независимых государств, председателем Московского общественного комитета поддержки Сербии и Черногории. Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, о вашей инициативе по созданию независимой комиссии по расследованию смерти, пока не гибели Милошевича.
Ну, мысль о том, чтобы создать такую общественную комиссию, может быть, не очень оригинальная, но она пришла ко мне сразу, как я увидел по экрану Евроньюз, а потом и по другим западным каналам комментарии в связи со смертью Милошевича. Мне они показались поразительными. Никто из тех, кто сегодня руководит этими телевизионными каналами или определяет там информационную политику, такое впечатление, не готов признаваться в том, что Запад в случае с Милошевичем был необъективен, что трибунал, который велся в отношении Милошевича уже в течение 5 лет, закончился позором. Иначе я не могу себе по-другому представить результаты деятельности трибунала, который в течение нескольких лет, занимаясь делом, оставил после себя несколько смертей, самой громкой из которых является смерть бывшего президента Югославии. Напротив, я видел нарезку комментариев, видеоряд, где, судя по всему, авторы этого видеоряда были особо заинтересованы получать информацию из рук далеких от обстоятельств, связанных со смертью Милошевича, людей в мусульманском Косово или, допустим, Боснии, Герцеговине, и при этом брали интервью исключительно у тех, кто считает Милошевича исчадием зла. Я видел, что еще больше меня поразило, и слышал, и, наверное, все мы тоже слышали и видели, реакцию западных политических деятелей, которые абсолютно не страдают никаким раздвоением личности, они как бы вполне довольны, такое впечатление происшедшим. Особенно меня поразил в этом плане Хавьер Солана. Меня уже давно ничто не поражает, но человек, который принимал, во всяком случае, такое активное участие в войне против Югославии, и который сегодня готовит, как и другие в Европейском Союзе, признание независимости Косово, вопреки всему тому, что было обещано Сербии, все равно какой Сербии, Сербии Милошевича или Сербии Каштунича и Таджича. Этот человек, такое впечатление, удовлетворен результатом, поскольку, как он сказал, со смертью Милошевича перевертывается страница, и надо теперь думать о будущем, и так далее, положенные слова, но ни слова, ни грамма, ни йоты, никаких сожалений в связи с тем, что произошло. И никаких, на самом деле, упреков в адрес самого трибунала, который закончился вот таким, как мне кажется, закончился или нет, мы не знаем, но, во всяком случае, на сегодняшний день для Милошевича действительно все закончилось.
А кто, кроме России, еще вот выступает за такое расследование? Не окажемся ли мы опять в одиночестве, вот на стороне?
А это не должно нас в данном случае беспокоить, ведь речь идет не о государстве, которое выступает с этой инициативой.
Ну, почему? Министр Сергей Иванов тоже уже выступал.
Ну, это я сегодня узнал. Я-то по этому поводу свое
Сергей Лавров.
Сергей Лавров, да. Я сегодня свое заявление свое распространил еще вчера, в том числе направил его, кстати говоря, и в МИД, правда, не Лаврову, а его статс-секретарю Григорию Карасину. Не говорил с тех пор с Карасиным, не знаю, как он к этому относится. Знаю, что в среду Государственная Дума будет обязательно принимать заявление в связи со всем происшедшим. И в этом заявлении, текст которого сегодня вечером в Государственной Думе составлялся, в том числе и с моим участием, есть требование проведения независимого расследования. Речь не идет о том, что вот лично моя инициатива поддержана. В конце концов, я за нее не держусь. Но я убежден, что речь идет не о государственной инициативе, а об общественной инициативе. Об инициативе людей, которым дорога Югославия, дорог сербский народ. И, в конце концов, в интересах этого народа и будущих поколений этого народа важно знать правду о том, что произошло. Я думаю, что эта инициатива будет поддержана в самой Сербии. Не обязательно властями, я, кстати, на это и не рассчитываю особенно. Но, во всяком случае, первые отклики прозвучали. И общество сербско-русской дружбы из Белграда, которое поддержало эту идею. Я разговаривал вот перед тем, как приехать к вам на эфир, с Бориславом Милошевичем. Вчера мы с ним разговаривали. Но сегодня он находится, как вы знаете, наверное, на Рублевке в Центре сердечно-сосудистой хирургии у академика Лео Бакерия после вчерашнего приступа. Чувствует он себя, в принципе, нормально, но вчера почувствовал себя плохо, и бригада скорой помощи установила, что, скорее всего, это инфаркт. Потом, правда, когда он был привезен уже к Бакере, выяснилось, что нет, инфаркта не было, просто очень серьезная аритмия, состояние было сегодня с утра средней тяжести, сейчас вот он сам мне позвонил за час до нашего эфира.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент радио «Свобода». Лидер НБП, писатель и ветеран балканского конфликта Эдуард Лимонов также сомневается в официальной версии смерти Милошевича.
Внезапная смерть достаточно еще молодого человека. Мое мнение, возможно, что, может быть, Милошевич отравился, либо его отравили. Вот следствие, видимо, что-то выяснит, а, может быть, не захочет ничего выяснить. Это 11-й обвиняемый, умерший в тюрьме трибунала в Гааге. Это настораживает. Ну, и я, честно говоря, мало склонен обвинять тот же гаагский трибунал, поскольку, мне кажется, эти люди, вероятнее всего, кончают с собой, и это их право на уход из жизни.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я думаю, что есть и еще одно обстоятельство, почему эта инициатива, как мне кажется, должна исходить от России или от людей в России. Но прежде всего, последние надежды, как теперь выясняется, Слободан Милошевич все-таки возлагал на Россию, на российских врачей, на российский МИД, на вообще людей в России, к которым обращался и которым хотел приехать для того, чтобы вылечиться. Известно, что на эту просьбу трибунал не отреагировал. Но я думаю, что есть и дополнительные основания. В конце концов, нас очень долго считали страной, которая поддерживает исповедь или напрямую Слободана Милошевича, что не соответствовало, безусловно, действительности. Напротив, при Козыреве, при Ельцине было большущее желание освободиться от этой каиновой печати, как считали тогдашние руководители нашей внешней политики. Они всеми силами доказывали Западу, что они ни при чем здесь, что они Милошевича не поддерживают. Напротив, они с ним работают для того, чтобы он пошел навстречу западным требованиям. Венец этих усилий – это война 99-го года и последующие события. Конечно, Евгений Примаков развернул свой самолет над Атлантикой, когда эта война началась. Война крайне несправедливая, абсолютно вызывавшая возмущение в России. Но к тому времени очевидно было, что Ельцину и его команде позарез необходим был контакт с Соединенными Штатами, опора на Запад в решении той проблемы, которая перед ними стояла, именно обеспечение как бы преемственности и стабильности при переходе власти. И очень скоро Евгений Примаков со своими мнениями был, несмотря на свой премьерский пост, отодвинут в сторону, а всеми делами, связанными с Балканами, посредничеством, стал заниматься куда более лояльный в отношении Запада Виктор Черномырдин. Я считаю позорной страницей этой так называемой черномырдинской дипломатии. Я вообще не знаю, откуда у нас такая страсть использовать Черномырдина в качестве дипломата или филолога. Вот позорной страницей этой дипломатии был эпизод с передачей ультиматума Сербии, который передали как раз посредники, то есть тогдашний посредник Черномырдин и бывший финский премьер, который также участвовал в этом. Совершенно не было никаких причин для того, чтобы Черномырдин выступал в роли ассистента блока НАТО. Блок НАТО стоял перед грандиозной проблемой. Никакие бомбардировки, как это потом было удостоверено, не развалили югославские вооруженные силы. Нужно было или прекращать эту авантюру, или переходить к наземной операции, то есть терять людей. Они не хотели этого. Им нужно было, чтобы Югославия капитулировала до этого. Они использовали в качестве Гермеса с крылышками на сандаликах Виктора Черномырдина.
По справедливости ради, тогда и Анатолий Чубайс, и Борис Федоров, и Егор Гайдар, те, в чью партию входил когда-то Андрей Козырев, тоже были против бабежек Югославии, ездили как посредники туда. То есть самые правые российские политики.
Это так, и это делает честь и одному, и другому, и третьему. Я же сейчас говорю не об этом. Я говорю о факте, когда, насколько мне известно, было прямое запрещение Черномырдину со стороны Ельцина, со стороны тогдашнего руководства МИДа, не передавать, не участвовать в самом процедуре передачи этого ультиматума. Тем не менее, он поехал и передал. И теперь дает по этому поводу весьма противоречивые комментарии. «Комсомольской правде» он рассказывает, как он любил Милошевича, а в одно и то же время другой нашей газете сегодня рассказывает о том, что Милошевич был таким трудным субъектом, заидеологизированным, с которым невозможно было работать. То есть Виктор Степанович в этом отношении верен себе. Почему я об этом вспоминаю? Потому что за Виктора Степановичей мы тоже несем свою часть ответственности, мы в России. За те гарантии, которые мы давали или не давали, я не знаю точно, Милошевичу, когда разразился политический кризис, первая цветная революция, как известно, была в Сербии. Результатом ее была отмена результатов выборов и уход Милошевича в отставку. Вот тогда там оказались многие в Белграде, в том числе и наш тогдашний министр иностранных дел Иванов. Если мы брали на себя какие-то обязательства по его неприкосновенности, то почему мы потом стыдливо об этом замолчали и перестали на эту тему рассуждать? Раз мы свою долю вины несем за это, так давайте мы хотя бы сейчас часть этой вины искупим тем, что предложим такую комиссию.
Бывший корреспондент «Это Артас» в Югославии Тамара Замятина считает Милошевича противоречивой фигурой.
Слободан Милошевич, он всегда был противоречивым лидером. И когда я работала в Белграде 5 лет и была на митингах оппозиции и на митингах Слободана Милошевича, мне казалось, что у него примерно столько же противников, сколько и сторонников. Милошевич выступил как гарант мира на Балканах, подписав знаменитые Дейтонские соглашения вместо лидеров боснийских сербов, вместо Караджича и Младича. И я, признаться, просто обескуражена заявлениями нынешнего президента Сербии Тадича о том, что он не должен быть похоронен с государственными почестями, пусть не с государственными почестями, но он плоть от плоти своего народа, там его корни, там его сторонники, это его родина, как же его не похоронить на родине? Я думаю, что это было бы неправильно запретить семье предать его земле в Сербии.
Я с этим полностью согласен. Кстати, хочу вернуться к тому, что сказал Эдуард Лимонов. Мне кажется, исключается самоубийство Милошевича по нравственным и религиозным основаниям. Последние годы жизни Милошевич, который родился в семье священника, стал еще более религиозным, как и с многими случается в это время жизни. На его стенах его камеры висели православные иконы. Человеку верящему или хотящему подчеркнуть свою веру, самоубийство не свойственно. Это, как известно, религиозный запрет на это существует в православии, как и в большинстве религий мира. Поэтому я не верю в его самоубийство. Как раз во что я верю, и то, что мне кажется абсолютно очевидным без всякого расследования, что трибунал вел его к смерти. Вот это происходило. Иначе трудно объяснить, почему этот трибунал демонстративно запрещал медицинское обследование Милошевича в России. Трудно объяснить, например, слова Карлы Дель Понте, которая просто из себя выходит от досады, что у нее такой вот лакомый кусок карьеры обломился в результате того, что трибунал ничем не закончился. И вот эта дама говорит о том, что мне вообще ничего не известно, и нам было ничего не известно о состоянии его здоровья. Или врет, или действительно просто некомпетентно в простых вопросах.
Не совсем так, она там с элементом все-таки сочувствия. Слушаем москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, позвольте общаться немножко с Затулиным Константином.
Пожалуйста.
Константин, вам не кажется, что в последнее время никто не хочет считаться мнением России? Это первое. А второе, а кто читал Герцена, русского философа? Он прекрасно знает, что хотел сказать Герцен, что Россия никому не нужен, и никто в Европе не ждет ни одного россиянина.
Ну, Герцен выступал против вмешательства России в дела Венгрии и Польши, поэтому Герцен не совсем так считал.
Ну, я не думаю, что Россию никто не ждет в Европе. Есть Европа, есть Европейский Союз, смотря что вы имеете в виду. Я не отождествляю структуры, созданные государствами Европы, с Европой в широком смысле этого слова. Мы часть Европы, и в этом плане мы никуда не стучимся и никуда не обязаны открывать дверь. Она уже давно была в Европу открыта. А что касается европейских структур, это другой вопрос, политический, вопрос наших чрезмерных просторов, возможностей, которые сразу меняют баланс, если мы вступаем в какие-либо европейские объединения, будь то Европейский Союз или НАТО. Вряд ли возможно, чтобы мы оказались в составе этих объединений, ну, по крайней мере, на жизни моего поколения точно. А все остальное, то, что касается отношения к России, да, оно периодически становится жертвой всякого рода кампаний в средствах массовой информации. Мы даем для этого повод, чего уж тут греха таить.
Олег Панфилов, исполнительный директор Центра экстремальной журналистики, напоминает о том, что Милошевич давил свободную прессу.
То, что происходило в последние годы правления Милошевича, это диктатура власти над свободой слова, которой в Югославии, в принципе, со времен Иосипа Броза Тита не было. Милошевич обладал огромной империей средств массовой информации, которая не позволяла развиваться независимой прессе. И, собственно, независимая пресса не могла развиваться нормально, поскольку все информационное пространство принадлежало пропаганде. Выходила только одна газета «Наша Борба», которая выходит до сих пор. Было агентство «Бета», и была радиостанция «Б-92», которая одно время после преследования Милошевича ушла в подполье и работала только в интернете.
Какой-то очень предвзятый, на мой взгляд, анализ того, что было в Югославии. Я бывал в Югославии неоднократно, в период разных кризисов, в том числе военных действий, которые вынуждена была вести Югославия или сербы за пределами Югославии, скажем, на территории Боснии, сербской краины и так далее. И могу заметить, что при всех ограничениях, связанных с военным временем, существовала и оппозиционная пресса, и оппозиционная журналистика, и оппозиционные мнения. На Балканах вообще сложно было бы установить диктатуру, при которых в наше время невозможны свободные мнения. Но я хотел бы сказать о другом. Вот сейчас, говоря об оценке Милошевича, я нисколько не отношу себя к людям, которые его идеализируют. Милошевич, как политик, совершал ошибки. Но он за эти ошибки, которые совершают и другие политики, вполне преуспевающие, понес незаслуженно высокую цену. Самое главное же, что Милошевич, который хотел сохранения своей страны, и ради этого он совершал и ошибки, и все остальное, осуждается именно за то, что он вообще хотел ее сохранить. Вот это вот противоестественно, на мой взгляд. Так можно, в конце концов, в общем, оправдать и осуждение лидеров любых других независимых стран, которые хотят быть суверенными, хотят, чтобы судьба их страны зависела от них. Неужели мы настолько наивны, что считаем, что в течение 15 лет непрекращающегося югославского кризиса, он не прекращается, хочу заметить, уже после Милошевича, Запад просто все это время просто, ну понимаете, ну себя не может найти от желания что-нибудь хорошее сделать для Сербии и Черногории, а раньше для Югославии. В результате таких усилий Запада, которые направлены на решение конфликта Югославия окончательно распалась и продолжает распадаться. Неужели же самые наивные из нас не видят, что в этом есть определенный умысел со стороны, конечно, разных сил, которые есть на Западе, там сталкиваются разные интересы. Есть одни интересы, связанные, скажем, с насаждением мусульманских государств в центре Европы. Я думаю, что это в большой степени американский интерес. Они на Ближнем Востоке воюют с мусульманами, а в центре Европы не прочь было бы подарить Европе такой вот анклав вроде автономного края Косово, который сегодня переполнен безработными людьми. Эти безработные люди сегодня вовлечены во все преступные синдикаты, которые по всей Европе это и расползаются, я имею в виду албанцев. И работают, кстати, на создание своей великой Албании, что тоже не секрет.
Во время войны наш корреспондент, это был Евгений Ревенко, в зоне боевых действий, его не пускали на те объекты, которые бомбили американцы, а пускали только на мирные объекты, вот, которые случайно попали. То есть была все-таки определенная цензура.
Во время военных действий, я думаю, военная цензура, которая существовала во время операции «Бури в пустыне», или, допустим, операции Соединенных Штатов в войне против Ирака, оно даст 10 очков форы любому Милошевичу и любой нашей цензуре в Чечне.
Не, ну, обычно проигравшая сторона как раз с удовольствием пускает иностранных корреспондентов, чтобы показать страдания мирных жителей. Напомню, что у нас в студии Константин Затулин, представитель Московского общественного комитета поддержки Сербии и Черногории. Обсуждаем ситуацию после гибели или смерти Слободана Милошевича. Прервемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
I believe America has a unique ability.
Put down your national flags. Look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Слободан Милошевич, скончавшийся в субботу в тюрьме Гаагского трибунала, не принимал непредписанных ему лекарств, заявил юридический советник, экс-президент Югославии Зденек Таманович. Ранее голландские токсикологи сообщили, что еще в начале года в крови Милошевича был обнаружен ринфопицин, сильный антибиотик, применение которого снижает эффективность лечения повышенного артериального давления, которым страдал экс-президент. Врачи пришли к выводу, что заключенный занимался самолечением. В Гаагу прибывает группа российских врачей, которые ознакомятся с результатами вскрытия тела Милошевича. На региональных парламентских выборах в 8 субъектах Российской Федерации с разной долей успеха победу одержала «Единая Россия». На втором месте КПРФ представители Союза правых сил и партии «Яблоко» остались без депутатских мандатов. В некоторых регионах неожиданно успеха добилась партия пенсионеров. Партия «Родина» получила депутатские мандаты в Республике Алтай, единственном регионе, где ее не сняли с выборов. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по его ядерной программе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, однако, что в Москве разочарованы тем, как Тегеран ведет себя в ходе переговоров. Международная Хельсинкская федерация и Туркменская организация «Инициатива за права человека» выражают обеспокоенность арестом в Туркмении двух корреспондентов «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». По меньшей мере 10 человек стали жертвами ураганов торнадо в американских штатах Среднего Запада. Многим населенным пунктам нанесен серьезный материальный ущерб. Опасный для человека штамм вируса птичьего гриппа впервые обнаружен в Мьянме.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что на студии Константин Затулин, директор Института стран СНГ, член Домского комитета по делам Содружества независимых государств, председатель Московского общественного комитета поддержки Сербии и Черногории. Немецкий политолог Александр Рар считает, что реабилитировать имя Милошевича уже не удастся.
Все силы, которые хотят использовать смерть Милошевича для того, чтобы вернуть все назад или сделать из него какого-то национального героя, которого в какой-то мере уничтожил НАТО или Запад, и который стал за правильное дело, это тоже, естественно, никому не удастся. Ситуация в Сербии настолько уже изменилась, что и большинство населения ощущает все больше и больше части Европы и ориентированы на Европейский Союз, кто-то даже на НАТО, несмотря на то, что там было в 99-м году. Поэтому я не думаю, что мифами Милошевича о его роли где-то сможет сыграть какую-то новую сильную роль в Югославии.
Ну, Александр Рар живет в Германии, и, естественно, его желание представить вещи так, как это было бы, наверное, более выгодно для Запада и Германии, участвовавшей в этой войне. Я думаю, что тут во всех этих оценках, во-первых, отсутствует элементарное сострадание и чувство справедливости, а во-вторых, наверное, для того, чтобы эта справедливость была проявлена, слишком мало времени по меркам истории прошло с момента всех этих событий. В свое время Лев Толстой сказал, что прошло 50 лет, умерли последние участники Великой на то время Отечественной войны 12-го года, и время писать историю этой войны. Как бы никто не может своими предвзятыми или субъективными суждениями отдалить нас от исторической правды. И он написал, как известно, после этого «Войну и мир». Не просто историю 12-го года, а историю людей, которые были вовлечены в этот катаклизм. Я думаю, что пройдет еще какое-то время, прежде можно будет беспристрастно и объективно судить о всем происшедшем, о роли каждого в этой истории, Но если говорить о Милошевиче, то еще раз повторю, я не идеализирую Милошевича. Здесь на пейджер приходят сообщения, разные сообщения. Одно из них, например, вот автор меня упрекает в том, что я жалею Милошевича, не жалею о сотнях тысяч жертв Милошевича и так далее. Но для начала давайте докажем, что жертвы эти, сотни тысяч или десятки тысяч, они напрямую связаны со злой волей Милошевича, а не кого-то другого. Или же это обстоятельство непреодолимой силы, в которой были вовлечены и Милошевич, и Клинтон, и Солана, и куча других людей. Но почему-то и Клинтон, и Солана абсолютно хорошо себя чувствуют и никак не волнуются по поводу Гаагского трибунала. А было бы интересно, наверное, послушать, какие указания они давали, какие существовали у их подчиненных причины для того, чтобы передергивать факты. То, что это происходило сплошь и рядом в ходе этих балканских войн, никто, по-моему, сегодня уже и отрицать не может. Сложно. Начиная с известного взрыва в Сараево, который потом оказался провокацией, абсолютно не связанной ни с какими сербами, но был поводом для начала натовских бомбардировок Республики Сербской.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, хочется сказать, что то, что произошло в Гааге, является еще одним доказательством ненависти Запада по отношению к России. Именно к России, потому что Россия все-таки самое большое славянское государство мира. А в Гааге умер прежде всего славянин, уже потом серб. И если у человека хоть капля славянской крови есть, он должен почувствовать и боль, и горечь от того, что погиб такой человек, как Слоба. Это первый момент. Ну и второй, конечно, горечь из-за нынешнего положения России, которая ничего не смогла сделать за последние 10 лет для того, чтобы на самом деле утвердиться на Балканах и показать всем, что Сербию мы в обиду не дадим.
Ну, напомню, что и хорваты, и католики, и мусульмане, боснийцы тоже славяне.
Да, ну, это так. Продолжая, как бы, сравнительные жизнеописания, вот мы на примере нашей истории можем судить. Мы отмечали в этом году целых два 75-летия. Два добрых дедушки. Один противник другого, Борис Ельцин, Михаил Горбачев. Страна развалилась. В Чечне во времена Бориса Ельцина началась война, которая не прекращается до сих пор. Оба себя прекрасно чувствуют. Ну, имеют разный круг знакомых и симпатизантов, может быть. Но при этом никто не зовет их ни в какие трибуналы. Оба они, на мой взгляд, ну, в разной степени, но коммерчески и по-человечески устроены. Скажите, пожалуйста, я как политик или просто как гражданин, кому должен больше проявлять симпатии в этой ситуации? Просто чисто человечески. К Слободану Милошевичу, который боролся за целостность, за независимость, за национальные интересы своей страны, плохо ли, хорошо, потерпел в этом поражение. Но у нас Пушкин призывал милость к падшим проявлять, ему никакой милости не было оказано, он умер в тюрьме. Или к очень симпатичным, хочу заметить, видит Бог, я ни в коей мере не хотел бы им такой же судьбы, очень симпатичным, но тоже проигравшим, по большому счету, свою политическую судьбу людям, нашим президентам СССР, первому президенту Российской Федерации, которые, тем не менее, абсолютно этим не тяготятся на сегодняшний день, по большому счету. И, в общем, заканчивают свой жизненный путь в спокойствии, в довольстве и в уважении, как бы, со стороны своего окружения.
Владислав Шурыгин, бывший корреспондент газеты «День» в Югославии, ветеран Балканского конфликта, напоминает о том, что сербы помнят Милошевича.
Милошевич был первым человеком, который вообще провозгласил слово «сербы». Он после его знаменитое выступление в Косово, когда он сказал, что ни один серб не будет в Косово больше никогда обижен, оно было воспринято в этом случае достаточно однозначно, потому что к тому моменту в Косово, к 1989 году, албанцы уже составляли большинство, и уже начались, как бы, определенные трения между общинами. И на совести нынешних властей Сербии ляжет вот этим черным и позорным пятном как передача самого живого Милошевича трибуналу, так и отказ от его тела. Каким бы он ни был, но он часть югославской, часть сербской истории и трагичная часть. И отказываться от собственной истории, это значит обрекать себя на повторение того, что было.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Алло.
Добрый вечер.
Ой, только, пожалуйста, Володя и Костантин, не перебивайте меня, пожалуйста. Значит, ситуация такова. Я, в отличие от Александра Рара, живу в России. И хочу сказать Константину, воистину, Константин, любовь у вас слепа. Вы пали жертвой действительно потемкинских деревень, которые вам соорудили. Воистину, черного кабинет можешь до бела. Я хочу спросить у вас, почему вы не скорбите по Ивану Стамбаличу, которого Милошевич сперва сверг в 85-м году интригами и обманом? А?
Это вопрос?
Ну, это риторический вопрос, но просто это видно, что радиослушатель...
Я не перебивал, но, по-моему, на вопрос на этом завершился. Я недостаточно хорошо знаю господина Стамбалича, и я так полагаю, что взаимоотношения между ним и Милошевичем это как бы какая-то деталь сербской политической истории, но мне кажется, что мы были бы сегодня неправы. Я вот как историк могу сказать, если бы не понимали, что на каком-то этапе люди, которые вместе с нами ходили в детский сад, или потом в школу, или потом сидели в университет, а мы остались как бы где-то на каком-то общем среднем уровне, а они за это время, ну, волей судеб, своей собственной энергии сделали очень серьезную карьеру политическую, общественную, научную и так далее, стали достоянием не только себя самих, но и всего мира или своей страны. И вот мы теперь будем им вспоминать, кто из них у кого списывал в школе или кто кого дергал за косички, когда сидел за партой. И будем на этом основании считать, что мы с ними, знаете, на одной ноге. Мы такие же, как они, и в этом плане никакого смысла рассматривать их значение в жизни страны нет. Ну, я не знаю, что мог бы сделать Стамбалич, он остался в истории Сербии человеком, который все-таки не смог доказать свою правоту и не смог удержать власть. Сверг его Милошевич или это был закономерный, естественный процесс? Опять же, предоставлю судить об этом людям, которые гораздо его лучше знают, этот процесс, которые сами живут в Сербии. Важен факт. В течение целого периода времени Милошевич был лидером страны, которая вела борьбу за свое сохранение. В этой борьбе были жертвы. Вероятно, Милошевич совершал ошибки, и очень серьезные. Вероятно, он, ну, надо при этом обратить внимание на то, кто ему противостоял, какие силы ему противостояли, и насколько изощренно они действовали.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа. Гаагский трибунал – это, так сказать, образец европейской пенитенциарной системы, да, тем не менее, там люди уходят из жизни не по своей воле. Это что-то напоминает мне ГУЛАГ. И еще вторая мысль. За последние 10 лет вот я из лидеров славян европейских видел двух выдающихся лидеров. Вот один ушел из жизни вчера, Слободан Милошевич, и остался второй выдающийся лидер, который также совершает крупные ошибки, но также борется за сохранение своего государства. Это Александр Григорьевич Лукашенко. Будем бдительны.
Я не комментирую, тем более, что мне скоро ехать наблюдателем на выборы президента Беларуси. Не хотел бы, чтобы меня кто-то заподозрил в предвзятости. Это другая тема и другая история. Но хочу еще раз подчеркнуть. Я убежден, что когда я предлагаю знать правду о том, что произошло, я не думаю, что здесь должен, ну, кроме тех, кто предвзят и кто не заинтересован в открытии правды, я вижу в союзниках для такого предложения не только нас, живущих в России, или сербов, живущих в Сербии. Я думаю, что любые порядочные люди на Западе, их там много, я надеюсь, что их там большинство, найдут в себе силы, ну, перешагнуть через пропаганду, через одностороннее видение происшедшего ради того, чтобы оценить этот сам факт, факт гибели человека, который был в начале Западом, давайте бы называть прямо вещи своими именами, куплен у новых властей, ими же поставленных в Сербии или при их участии, при их содействии, ставших властями. За эту сделку Запад, между прочим, или те политики на Западе, которые ее совершали, даже не заплатили. Они обещали теперь уже покойному Зорану Джинджичу кредит, которого не дали. Они обещали забвение и прощение всяких долгов в ответ на этот жест, достаточно сомнительный, и они этого не сделали. Они обещали, наконец, Сербии и Черногории территориальную целостность, и сегодня ведут дело к отделению от Сербии автономного края Косово. Вот что они сделали на самом деле, или чего они не сделали. Они абсолютно в этом случае аморальны. И мне кажется, что тут вряд ли можно найти какие-то слова оправдания в пользу вот западного мира, разве только в отношении людей, которые были оболванены CNN и другими западными каналами и видели все происходящее исключительно в черном-белом свете. Я, к сожалению, видел войну и должен вам сказать, что грязь, кровь, жертвы, преступления и ошибки совершаются, как правило, обеими сторонами.
Председатель партии экономической свободы Константин Боровой также сожалеет о случившемся.
Действительно, очень жалко, что не закончился судебный процесс, потому что это очень важно. Важно не только для сербов, не только для тех, кто вокруг них. Это важно для человечества. Любой геноцид, любая деспотия, тирания должны быть осуждены. И, конечно же, наказание здесь играет меньшую роль, чем разбирательство.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвички Татьяны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, сначала два слова, а потом у меня вопрос к историку Затулину. Вот вы призываете скорбить о том, что умер, в общем-то, преступник. Я думаю, что если бы умер Саддам Хусейн, вы бы тоже призывали скорбить об этом. То есть у нас какие-то две, у русских две крайности. Я тоже русский человек, но две крайности. Или мы скорбим наша кровь, вот славяне, или мы скорбим вдруг по мусульманам. Мусульмане Саддам Хусейн, тоже наш родной Саддам Хусейн. Ну, а у меня теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему никто не призывал скорбить о жертвах, вот стольких жертвах, которые были погребены, под руинами этих башен в Нью-Йорке? Никто.
Ну, это вы зря.
Это, мне кажется,
мы скорбели о жертвах 11 сентября. Но тут
несправедливый упрек в отношении 11 сентября. Я думаю, что 11 сентября 2001 года, что у нас, когда происходили события захвата заложников или вот этот ужасный случай в Беслане, я не думаю, что только мы, и мы знаем, что не только мы, по этому поводу переживали. Мы видели демонстрации, которые были в Италии после Беслана или во время Беслана. И понимаем, что эти люди абсолютно не потому вышли на улицу, что им хотелось поддержать лично Владимира Владимировича Путина или там политику Российской Федерации. Они исходили из общегуманных соображений. Я не призываю вас скорбить. Я призываю вас расследовать обстоятельства. Вы, может быть, не поняли, к чему я призываю.
А каков механизм, вы видите, вот, участие русских политиков в расследовании смерти Милошевича?
Но ведь любая общественная комиссия, если она создается и она выходит на какой-то уровень, имеет, как мне кажется, свое гражданское право проводить свое расследование, которое, конечно, будет иметь только общественное и моральное значение, что не исключает того, что если в ходе этого расследования вскроются какие-то факты, то они, естественно, могут быть основанием для уже вполне правовых действий в рамках законодательства европейского, голландского, сербского или русского. Это все не исключается. Я хочу обратить ваше внимание еще раз на то, что речь идет о человеке, который не был не объявлен преступником, и которого вы считаете преступником на основе, как я понимаю, того взгляда, который у вас есть на события в Югославии. Но никоим образом нигде, ни в суде, ни в трибунале доказать его вины ни по одному из 66 пунктов обвинения не представлялось, как я понимаю, возможным. Единственный свидетель, который дал какие-то показания, которые могут с натяжкой доказать один из пунктов обвинения, повесился в тюрьме за неделю до того, как Милошевич ушел из жизни, я имею в виду Милана Бабич, получившего в этом трибунале 12 лет. Между прочим, в отношении правосудия, если уж мы начнем разбираться с этим правосудием гаагским, мы увидим, что в субботу, когда Милошевича нашли мертвым, в этот же день как бы было обнародовано решение, в соответствии с которым лидер косовских албанцев, который тоже подозревается этим трибуналом официально в преступлениях, военных преступлениях в ходе войны, он не только не находится в Гааге, хотя по его поводу ведется гаагским трибуналом следствие, он получил разрешение продолжать свою политическую деятельность в качестве премьер-министра автономного края Косово. Ну какие еще нужны доказательства того, что этот трибунал очевидно предвзят? Он судит не только Милошевича, он судит в целом Сербию и сербов. Это вещи, к которым мы не можем здесь равнодушно относиться в России. Я думаю, что большинство со мной здесь в этом должно было бы согласиться.
Как вы думаете, если будут похороны Милошевича на территории Сербии, то поедут ли туда российские официальные лица, должны ли поехать, и должна ли Сербия впустить разыскиваемых родственников Милошевича?
Я считаю, что реакция Сербии, я имею в виду официальных властей Сербии, неприлична. Что они в этом случае также не свободны и являются такой же жертвой западного подхода к этой проблеме, как и сам Милошевич. В конце концов, и Каштуница, который отбывает свой срок в качестве руководителя правительства Сербии, и нынешний президент, человек более молодого поколения, судя по всему, вынуждены вести себя так, а не иначе, во-первых, по соображениям внутриполитических конкуренции с теми партиями и политическими силами, которые продолжают поддерживать дело Милошевича и так далее, и так далее. И самого его считают героем. А во-вторых, под давлением Запада. В конце концов, никого же не должно красить то действо, которое произошло, когда власти Сербии, вместо того, чтобы открыто, гласно бросить вызов бывшему президенту и судить его в своей стране, если уж они вышли на необходимость такого суда, вместо этого выдали его в Гаагу. Ну и судили бы его в Сербии, сербским трибуналом, и всем бы было понятно, и это было бы, если обвинения были бы доказаны, в данном случае искуплением для тех в Сербии, кто не понимал вины Милошевича. Чего же они его отдали-то в Гаагу-то? За 30 или за сколько там серебряников? И после этого говорить о том, что, знаете, не будут похорон на государственный счет, да не нужны Милошевичу по большому счету при сегодняшнем к нему отношении в Сербии похороны за государственный счет. Другое дело, что было бы совершенно, мне кажется, негуманно продолжать все эти высосанные из пальца или, как угодно можно сказать, преследования там жены и сына и так далее. У нас в России, наконец-то, я это, кстати, вполне поддерживаю, разродились закрыть дело в отношении госпожи Тимошенко, хотя она продолжает оставаться в политике украинской. Дело, которое ведлось с ней в Генеральной прокуратуре России, как известно, ну, если не закрыто, то, по крайней мере, отложено. Вот. А в отношении жены президента, какая бы она ни была, хорошая или плохая, его детей, у них нет возможности присутствовать на похоронах отца, случись они на родине. Но это же дикость.
Но у нас российские власти тоже не пустили в Гаагу Владимира Линта, у которого отец судья Гаагского трибунала умер, а он сидел в тюрьме.
Я не в этом случае совершенно не выступаю адвокатом российских властей, понимаете?
Сергей Грызунов, бывший корреспондент агентства печати новости в Югославии, напоминает, что Милошевич оставил в себе в Сербии недобрую память.
Во время бомбардировок американской авиации ездила туда делегация. Я, кстати, принимал в ней участие во главе с Егором Гайдаром. Милошевич нас тогда отказался встречать. Милошевич сам создал ситуацию, в которой его родственникам очень трудно будет найти место для погребения его тела. Дело в том, что его родное село находится на территории Черногории, на границе с Албанией. Могилы его родителей находятся в городке Пожаревец на востоке Сербии. Что касается России, то это право любого человека быть похороненным, вероятно, там, где он хочет. Но будет создан прецедент, когда могила Милошевича станет, если она будет на территории России, предметом поклонения остатков коммунистического режима бывшей Югославии.
Слушаем вопрос от Людмилы Ивановны из Смоленска.
Добрый вечер. Кто у нас в студии, Замятин или Затулин?
Константин Затулин, а была Тамара Замятина, бывший корреспондент этой Абхазской Югославии.
Господин Затулин, не кажется ли вам, что так сильно болеть за покойников, даже стыдновато? У нас есть в России проблемы подобного характера и очень остро стоящие. Ведь мусульмане и христиане... несовместимые люди по своему менталитету. Вот смотрите, в Москве уже с трех тысяч азербайджанцев до перестройки стал уже 1 миллион.
Ну, давайте мы на религиозные темы не будем.
Я бы не хотел это комментировать. Мне, честно говоря, горько, что человек, судя по всему, в возрасте произносит слова, которые не красят... И в молодые годы не стоит горевать о покойниках уж слишком. Ну, может быть, это как кому, знаете. У каждого своя жизнь и свои жизненные принципы. Я лучше скажу о фантастических соображениях Сергея Грызунова. Они мне очень нравятся. Сам господин Грызунов, как я понимаю, отдал вместе с Андреем Козыревым дань работе на политических оппонентов Милошевича. Работали оба в концерне Милана Панича долгое время. И после своих отставок с министерских постов, как бы, мнение господина Грызунова по этому поводу, мне кажется, лучше было бы не произносить. Потому что то, что он говорит, означает следующее. Вообще нет на земном шаре места, где можно похоронить Слободана Милошевича. Потому что любое место, где он будет похоронен, будь то в Москве или в Сербии, станет местом паломничества. Это так расстраивает господина Грызунова, что он просто предупреждает нас об опасности того, что надо вообще кого-то хоронить. Ну так немножко подумайте о том, что вы говорите, господин Грызунов. Просто должно быть стыдно, я думаю, когда-нибудь.
А если в практической плоскости это перейдет, как вы считаете, уместно ли вы в России...
Я думаю, что любое захоронение, я знаю точку зрения, скажем, Борислава Милошевича, любое иное место захоронения Милошевича, кроме захоронения его на родине, может быть только временным. И будет действительно действующим упреком существующим сегодня властям Сербии. Они поступили бы по-христиански, если бы позволили похоронить его в своей стране и не чинили бы препятствий, при этом никаких угроз бы не... В этот момент не адресовали ни членам семьи, ни политическим оппонентам, ни противникам. Свои политические проблемы они могли бы решать и дальше. Кто-то при этом остался бы сторонником Милошевича и его памяти, кто-то противником. Это бы могло успокоиться. Но если Милошевич не будет захоронен в Белграде, это будет вопиющей несправедливостью. И само по себе это будет просто преступление.
На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». А на студии был Константин Затулин, директор Института стран СНГ, член Думского комитета по делам Содружества независимого государства, председатель Московского общественного комитета поддержки Сербии и Черногории. Обсуждали ситуацию, возникшую после смерти подсудимого Гаагского трибунала бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220.